Здравствуйте, друзья. Мы сегодня в такой фронтовой обстановке снимаем на кухне у Саши и Наташи. Поэтому тут, может быть, какие-то посторонние шумы. Но, с другой стороны, я подумал, что раз мы в гостях, такая у нас бытовая обстановка, мы же не в студии где-то. Саша, вот у нас есть несколько тем на канале, которые из раза в раз они присутствуют. Буквально же как фон, как красной нитью, как говорили в наше время, проходят. Значит, одна тема – это недвижимость, и вторая тема – это инвестиции. Конечно, у нас не смотрят там люди с большими миллионами. Нас смотрят люди как, ну, разные, но, в общем, как бы более простые в смысле там средств. У нас очень много вопросов типа, вот, а я приехал, вот ты скажи, вот у меня есть 100 тысяч. Потому что я ребятам просто поясню, что Саша, он как бы на стыке этого всего. Он, с одной стороны, из реал-эстейта человек, а с другой стороны, он как бы инвестор в реал-эстейте. Поэтому вот что-то можно сделать со 100 тысячами? Причем, знаешь, у них почему-то идея, что можно 100 тысяч положить и потом жить на деньги вот на эти, или как-то вот, в общем, большой возврат получить.
Ну, на сегодняшний день это, конечно, невозможно, потому что финансовых инструментов таких даже нет в Америке. Но обычно, чем надежнее, тем меньше интерес, так как в Америке основные финансовые инструменты у нас что, кроме недвижимости, это играть на бирже, что, в общем-то, более рискованно значительно. Или покупать государственные облигации, бонды.
Там низкий интерес.
Там низкий интерес. И потом мы же сейчас как бы в рецессии пытаемся все выйти, но не получается. И сейчас инвесторы в основном ищут, если они хотят заработать много.
В смысле большой возврат.
Большой возврат, да. Это не получается моментально. Но, как и везде, как всегда, какие-то проблемы финансовые порождают на какие-то возможности, которые не было раньше.
Я помню, что еще год назад, ну, может быть, не год, но полтора, вот в нашем месте, где мы с тобой тут сидим рядом, тут в окрестности там 15 километров, например, было полно форкложеров, и можно было купить за там 250 тысяч дом, который сейчас, может быть, стоит уже 350. Там где-нибудь в самом деле там,
ну, в проблема с форкложером, я не знаю, как это назвать это по-русски, это когда...
За долги продают банки.
Да, продают за долги, потому что хозяин перестает платить, ему нечем платить, и просто выбрасывается это на рынок и продается с молотка.
То есть лишь бы банку вернуть свои деньги по возможности.
Да. И такого сейчас очень много. Банки, люди побросали очень много недвижимости. И банкам приходится как бы владеть. Банк, который вообще не в этом бизнесе, они совершенно не владельцы недвижимости, они не хотят быть в этой бизнесе. Они хотят продать это как можно скорее.
Я слышал, что банк даже не имеет права, например, эксплуатировать недвижимость. Допустим, упало у него там 100 домов, и он не может, например, в аренду сдавать. Он просто не имеет права. Я такое слышал. Есть такое?
А банк не пытается сдавать в аренду. Банк не хочет это держать. Банк выбрасывает это на маркет, связывается с каким-нибудь агентом по недвижимости. И этот агент, им нужно очень много агентов, потому что это тысячи домов. Они разбрасывают эти дома по разным агентствам и продают вот так в одиночку, что занимает очень много времени. При этом они, в принципе, цену ставят очень нормальную, то есть, может быть, немножко даже ниже, чем маркет. И все равно это занимает, конечно, время. Тем более сегодня, на сегодняшний день, когда невозможно получить ипотеку, или финансирование невозможно получить.
Но это исправляется потихоньку, ипотека, или мы вот там же, где пару лет назад?
Нет, все остается то же самое. Глубокое. Чтобы получить финансирование, нужно вообще слишком много информации доставить, что человек зарабатывает легально, у него еще есть деньги в банке. То есть получается, что финансирование дают людям, которым оно не нужно, а которым это нужно, а получить его не нужно. Но проблема в банках еще очень большая. Их же, в принципе, серьезно регулируют. И на каждый доллар, который они дают в финансирование, они должны иметь доллар, который лежит у них на счету. То есть, грубо говоря, они дали финансирование на 100 тысяч, у них должно лежать 100 тысяч мертвым грузом.
А я слышал, что разрешается некоторое такое умножение. То есть, скажем, если у меня есть 100 тысяч, как у банка, то я могу, допустим, 10 раз одолжить там по 100 тысяч, нет? Где-то я такое читал.
Нет, я сейчас говорю просто про... Я сейчас не говорю про клиента, я говорю про банк. Uh-huh. Вот банк, который дает финансирование клиенту, они дали 100 тысяч. По законам федеральным они должны на своем счету держать 100 тысяч.
Чтобы дать кому-то?
Чтобы, они дают 100 тысяч, и держать им надо 100 тысяч. То есть, когда им назад попадает недвижимость, когда они дали финансирование 100 тысяч, фактически, когда эта недвижимость возвращается к ним, то есть они свои 100 тысяч назад не получили, они получили в виде недвижимости.
И они не могут никому больше одолжить.
Значит, у них зависло не 100 тысяч, у них зависло 200 тысяч. Значит, а они не в бизнесе, чтобы держать это. Они в бизнесе, чтобы давать финансирование людям, они на этом зарабатывают. Значит, у них зависло 200 тысяч, которые им могло бы приносить, ну, худо-бедно, там, 3-4-5%, но оно ничего не приносит. Поэтому для банков очень важно избавиться от этой недвижимости, которая мертвым грузом у них лежит.
А вот расскажи такую вещь. Есть так, как бы вот такая форма, что ли, покупки, да? Когда риэлтор предлагает банку какую-то такую цену, пусть даже в убыток там, да, вот у него название даже специальное есть.
А, ну, это вот то, что ну, любая финансовая проблема, в принципе, порождает какую-то финансовую возможность заработать. В данном случае она существует. Вот я только что рассказал, как банки, в принципе, хотят избавиться от этих, от этой недвижимости.
Да.
И они продают это поодиночке. Потому что, ну, мало кто к ним может прийти и купить много. Но если к ним прийти, скажем, имея 5 миллионов долларов, да, то можно у них скупить типа, как это, wholesale?
Wholesale, оптом.
Оптом, да. Можно купить оптом и за цену, которая там от 30 до 60% меньше, чем реальная стоимость этих домов.
Ну, подожди, реально это за сколько можно было бы продать? Или, или как? Реально что такое?
Ну, вот если можно продать, скажем, за 100 тысяч этот дом,
да,
можно его купить, скажем, за 60, может даже меньше, если покупать оптом. И это к вопросу, как, ну, мало у кого есть 5 миллионов.
То есть это на самом деле говорит о том, что продажа домов в розницу дорого стоит самому банку, поэтому если кто-то оптом готов забрать, то он, как всякий оптовик, готов дать хорошую скидку, потому что ему просто дешевле это.
Безусловно. Uh-huh. А для банка это очень важно. На самом деле кажется, что банк теряет там 40%. Я в среднем беру 40%, иногда больше, иногда чуть меньше, но в среднем 40%. С одной стороны, теряют 40%, с другой стороны, если у них кто-то покупает на миллион, у них освобождается денег на 10 миллионов. Фактически.
Давай в практическом ключе. Я все время, когда с кем-то разговариваю, пытаюсь какую-то такую пользу вот, извлечь, чтобы человек, тот, кто смотрит, ну кто-то хотя бы из тех, кто смотрит, чтобы они сказали, о, я могу пойти и что-то сделать. Допустим, я на самом деле сейчас вижу очень много людей, которые рассказывают, это иммиграционные адвокаты, это специалисты по инвестированию, они рассказывают, что вот сейчас большой поток денег идет из России, люди пытаются, те, кто с деньгами, пытаются как-то их пристроить. И здесь большой бизнес сейчас по обслуживанию этих денег. Я вот вижу, что полно риэлторов, которые, например, обслуживают русские деньги. Когда здесь люди покупают там, причем такие хорошие, дорогие дома. Не такие, как люди живут, а такие, как и даже представительские, что ли. Но все-таки, вот, допустим, я не знаю, Иван Иванович, там, из города Самары. У него есть там даже не 5, а 10 миллионов долларов, которые хотел бы диверсифицировать, вот, скажем, эту сумму и отправить ее в Америку. Он может пойти в банк и сказать, ребята, я Иван Иванович, у меня есть на 10 миллионов, вот у меня счет в банке, даже в вашем прямо. И я хочу, дайте мне хороший дискаунт, что произойдет.
Нет, с Иваном Ивановичем никто разговаривать не будет. Это не просто так. это не то, что банк рекламирует, что, пожалуйста, приходите, люди с деньгами покупайте. Они не будут иметь дело просто с человеком со стороны, даже если у него у человека есть деньги.
То есть получается, что это как бы все-таки мы в Америке привыкли, что у нас всякий бизнес, он открытый, и ты приходишь, и как бы все на общих основаниях. А если ты не на общих, то это как бы уже нехорошо получается.
Дело вот в чем. Банк, большой банк, это бюрократическая контора, которая не будет вот так вот на низком уровне встречаться просто с человеком, который пришел и сказал: а, ребята, у меня есть 10 миллионов. Никто с ним разговаривать не будет. Почему? Потому что, чтобы с ним, допустим, я сейчас просто, допустим, они ему поверят.
Да.
Допустим, что они не делают.
То есть мы берем негативный сценарий.
Да. Значит, начинается с того, что этот человек должен продемонстрировать, что он не просто покупатель, а он имеет уже какой-то опыт работы с недвижимостью.
А банку это почему важно? Вот, допустим, сбагрил и все списал, и все.
А банку это важно по той причине, что потом могут его судить. У нас такое государство.
Я понял. То есть есть ответственность.
Есть ответственность. Потом этот человек может прийти и сказать: Вы мне такую. Да, откуда эти деньги, во-первых? Но это даже не в этом.
А говорит, так из России же там.
Да. Человек скажет: вы мне. Вот это вот дом хороший, этот хороший, а вот что вы мне продали, я теперь вас буду судить на всю сумму. Например. А если приходит профессионал, то этот профессионал потом не может сказать, что его обманули. Он профессионал, у него есть лицензия или на реал-эстейт, или на строительство.
Нет, просто суд не станет разговаривать, он не может под дурачка косить, конечно.
Да, он не может косить под дурачка. Угу. Поэтому банк не будет разговаривать с человеком со стороны, как бы ни хорошо выглядело это.
Вот такой вопрос. Все-таки у нас в стране ведь на самом деле много денег. Я где-то читал такую историю, что никогда еще на счетах у людей не было столько денег в истории страны, сколько есть сейчас, потому что они перестали брать на кредитки, они перестали платить, ну, в значительной степени перестали платить вот эти вот проценты бешеные там по кредиткам и так далее, и у нас больше стали покупать за наличку, чем, например, под будущую какую-то там, да, под будущий доход, и что, говорит, на счетах столько денег, что если, не дай бог, вот это что-то такое, так может быть вообще какая-то инфляция, просто то, что все побегут и понесут уже свои деньги. А сейчас, мол, банковский кризис не позволяет им понести эти деньги. Почему люди, у которых, казалось бы, столько денег, слушай, у нас же есть mutual funds, у нас есть специализированные mutual funds, которые покупают real estate, правильно? Это real estate investment trust, и они publicly traded. Я могу, как Миша Портнов, пойти и купить там на $1000 или на $25,000, а они уже соберут из них там 5 миллионов или 10 и жахнут что-нибудь.
Безусловно, и пенсионные фонды до сих пор больше всего заинтересованы в недвижимости, несмотря на то, что происходит.
Стабильность дохода, конечно.
И особенно сейчас. Вот кому под силу пойти и купить вот так вот оптом, это именно вот таким людям, как, которые или хедж-фанд-менеджеры, хедж-фанд, как это перевести по-русски.
Ну, все знают.
Ну, которые на бирже играют, пенсионные фонды, они заинтересованы.
Но они покупают все-таки.
Да, с пенсионными фондами будут иметь дело. И тоже не напрямую, они должны нанять профессионала, они должны нанять адвоката, они должны нанять человека, который разбирается, и с ними будут иметь дело. Они могут показать, что у них есть много миллионов, и им могут продать.
Слушай, вот объясни мне такую вещь. Вот смотри, вроде бы, у нас уже форклоджа столько, сколько было, нет. Вот у нас тут вот на нашей местности вообще уже практически ничего не осталось. Мы видим, что real estate пошел вверх. Мы видим, это же время покупать. Вот почему те, у кого есть там миллиардами деньги на счету, вот эти инвестиционные организации, они-то почему не побегут и не скупят все это в один день?
Те, у кого миллиарды, не заинтересованы в этом. У них есть другие возможности.
Ну, я понял. То есть это слишком мелко. Да?
Да. Значит, тут мы говорим об инвесторах или о группе инвесторов.
Да.
Потому что те, у кого нету 5 миллионов, они могут группироваться. Существуют такие формы инвестиций, где люди кооперируются все вместе.
Да.
И они могут пойти тоже. Вот, нужно создать легальную такую структуру и вложить вот через такую структуру, они могут купить тоже с большой скидкой.
Я, кстати, менеджер такой структуры. Мы 10 лет назад создали такую структуру и покупали тогда недвижимость в Аризоне. И она у нас там стоит и в этой структуре. Но там, правда, меньше намного суммы будет.
Нет, то, о чем я говорю, это более легальная структура. Mm-hmm. То, о чем ты говоришь, это когда три товарища собрались и пошли что-то купили.
Ну да,
там то, что я говорю, это Real Estate Investment Trust, который, чтобы создать, там есть определенные требования.
Ну, конечно, да, это регулируемый член.
Кстати, количество инвесторов там должно быть не меньше 100.
Ага. Да. Иначе это уже не траст, а еще что-то.
А это просто партнерство, да, партнерство какое-то по недвижимости. То есть, ну вот есть такие формы легальные, которые надежно защищают инвесторов, с одной стороны, и с другой стороны позволяют довольно выгодно вложить свои деньги, даже если у человека нет 5 миллионов.
Саш, давай я на самом деле оперативно реагирую на то, что ты говоришь. И меня часто, знаешь, меня обвиняют, что я перебиваю собеседник. А я просто очень активно соучаствую. И я когда слышу что-то, и у меня сразу какие-то, знаешь, кликают там в разных местах. Вот на самом деле, слушая тебя, многие люди, знаешь, с недоверием, вот те, кто живет, допустим, там, я не знаю, в странах бывшего СССР, они с недоверием относятся к самой идее, что ты можешь кому-то дать деньги, и они не пропадут. Я даже вот был в Киеве на конференции месяц назад, и там очень продвинутый парень, который консультирует людей, как делать стартапы и так далее, он им объясняет, что даже если ты в Америке создал корпорацию, зарегистрировал и так далее, то тебя могут выкинуть оттуда. То есть я его слушал, у меня волосы просто дымом становились. Но человек, который вроде бы продвинутый, он искренне верит, что можно выкинуть человека из корпорации. Вот, допустим, да, и лишить его там прав или там акций там, и так далее. Вот объясни, давай так, вот люди внимательно слушают, и они хотят понять, почему в Соединенных Штатах человека выкинуть нельзя. Вот, допустим, есть адвокаты, они составили документ, зарегистрировали там этот Real Estate Investment Trust или там любую другую организацию, раздали акции людям. Они могут они собраться и сказать, что Рабиновичу акции больше не даем, а те, что есть, там считаем, что они в 10 раз дешевле.
Нет, но это совершенно нелегально, это совершенно невозможно. Так. И если говорить корпорация, это немножко другое. Траст это одно, корпорация другое. Но и в том и другом случае человека выбросить можно, смотря какая договоренность есть, но в принципе такой договоренности даже не может быть. То есть человек, партнер этой корпорации или этого траста, или владелец на какую-то сумму, на какой-то процент, и выкинуть его невозможно. У нас, я не знаю, в России там закон действует избирательно, и он не свободный. У нас закон серьезный, поэтому у нас, в принципе, инвестировать, если ты инвестируешь в чего-то реальное, не в какую-нибудь схему, что у нас тоже в Америке было несколько раз, так называемая понзи-схема, там, да. Это типично вот то, что в России было,
МММ,
где люди обещают там, 10% в месяц, и платить им, естественно, нечем, и они платят, берут новые деньги, ну, расплачиваются.
Да. Это старая схема.
И то они
и у нас тоже такие
все уже сидят в основном. Легально инвестор всегда защищен. То есть, как можно потерять деньги? Деньги можно потерять, если совершенно обесценится то, в чего человек вкладывает деньги.
А вот как было там 4-5 лет назад с пенсионными планами, да? То есть у них деньги лежали в акциях у людей, и это в половину упало.
И
401 план в шутку называли 201. То есть там уже половины не осталось там.
Да. Поэтому достоинство недвижимости в том, что здесь потерять фактически невозможно. Может быть, она не будет расти 20% в год, но потерять невозможно.
Но все-таки сейчас вот мы уже видели обвал цен был там 4-5 лет назад, когда вот финансовый кризис был. Недвижимость, она, правда, взлетела перед этим, в течение года она взлетала, а потом она обратно упала.
Да, как мыльный пузырь. Да.
Мыльный пузырь, да. Но другое дело, знаешь что, если эта недвижимость, например, не в спекуляцию берется, а берется, допустим, в эксплуатацию,
тогда можно потерять.
Нет, подожди, вот мы купили дом, так? И мы не думали, что... Знаешь, вот один путь, ты говоришь, сейчас я куплю на 50% дешевле, и через 3 месяца продам, может, подкрашу и продам, и удвою свои деньги. Второй способ, ты говоришь, я его подкрашу и сдам.
Да.
И буду получать деньги. В этом смысле у тебя постоянный доход, если ты делал это для получения постоянного дохода, ты все равно его сдаешь. Может быть, ты чуть дешевле сдаешь, там не за 1000 долларов, а за 850, но ты все равно сдаешь.
Ну, да, безусловно, но в основном, почему это надежнее всего покупать недвижимость и покупать по большой скидке обязательно, потому что даже если недвижимость упадет, она не упадет вдвое, а если уже покупаешь ее чуть ли не в два раза дешевле, то потерять невозможно.
То есть, грубо говоря так, институционный инвестор, да, ему как бы вообще сложно, потому что он с большим дискаунтом покупает. А если это происходит в такое время сейчас, когда ты берешь с большим дискаунтом, да то, что еще и на форкложер, то есть уже с большим дискаунтом.
Да. Проблема в том, что на форкложер, вот с молотка, чтобы купить, нужно иметь, покупаешь за полмиллиона, нужно иметь эти полмиллиона.
Наличкой, да.
Наличкой, да, что не у каждого есть. Но с молотка, когда покупаешь, не обязательно покупаешь сильно дешевле. Потому что банк продает обычно за сумму финансирования. Если на этом доме стоит 500 тысяч, а дом может быть и стоит 500 тысяч, вот, а может быть даже 400 тысяч, то банк в принципе продает за 500 тысяч. Никто не купит за 500 тысяч. Но люди начинают торговаться, и в конце концов продается дом там за 420 тысяч.
То есть, но они часто и в убыток продают, лишь бы избавиться просто.
Да, но они не отдают совершенно дешево. Даже когда такие ситуации случаются, то некоторые люди ходят специально туда, вот, на эту продажу, и если вдруг что-то выскакивает такое, что-то, финансирование на доме 200 тысяч, а стоит дом 500, да, то сразу 10 человек начинают биться за это, и все равно это продается за 420 тысяч.